Это подкаст «На опережение», и в студии я, Никита Шевченко, совладелец и управляющий партнер компаний «Вижу» и «SH Engineering», и мой коллега
Александр Веринов, IT-предприниматель.
Вместе мы разбираем проблемы, которые поджидают бизнес, и, конечно, пытаемся их решить.
Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Партнер этого сезона – iDentis, системный интегратор и стратегический партнер, предлагающий IT-решения для ускорения бизнеса.
Всем привет! Сегодня у нас новый выпуск подкаста «На опережение», и сегодня мы хотим поговорить про выгорание. Саш, скажи, выгорал ли ты? Или даже так, сколько раз ты выгорал?
Ну, вообще, выгорание — это мое перманентное состояние, поэтому какого-то одного момента, наверное, не было. Если серьезно, смотря что мы понимаем под выгоранием, да, потому что это тема такая очень распространенная, да, и каждый понимает по-своему этот термин. Вот для меня выгорание — это какая-то очень высокая степень истощения там, психологических, физических сил, да, которые относятся к работе. Если придерживаться этого термина, то да, конечно, у меня были моменты, когда я запускал бизнес, когда действительно я очень сильно уставал, то есть вплоть до того, что у меня просто к вечеру поднималась температура. А какая у тебя история с выгоранием?
Слушай, у меня на самом деле она неоднозначная, потому что мне сложно сказать, выгорал ли я когда-нибудь вот прямо выгорал или нет. Ты знаешь, я из интереса почитал про клинические синдромы выгорания, и, ну, это, я насколько понял, еще не признано какой-то там клиническим заболеванием прямо, но при этом есть ряд ярко выраженных симптомов, как это все проявляется и к чему это может привести. И почитав про все это, я понял, что скорее у меня было чаще то, что я думал, что это было какое-то, знаешь, выгорание или частичное выгорание, что это было скорее такое переутомление. Отчасти физическое, отчасти эмоциональное, но это, знаешь, как это первая стадия, такая прелюдия перед настоящим выгоранием. То есть настоящее выгорание – это уже что-то, что ведет в глубокую депрессию, падение мотивации, сил, энергии, нежелание чем-то заниматься и так далее. И у меня было, в принципе, похожее на то, что ты описываешь. Ну, какие-то моменты я чувствовал, что я прям устал. Бывало, что это сопрягалось с какими-то симптомами физическими, температурой или там просто упадок сил или что-то. Бывало, что просто вот у меня, знаешь, вот я ничего не могу делать. Опускаются руки, не знаю, за что взяться, все как-то слишком сложно, слишком непонятно и так далее. И действительно помогало буквально там немного перезарядиться, день-другой отдыха, и я снова был в строю. Из чего я делаю вывод, что вот прям с таким глубоким выгоранием, вот настоящим, и из того, что я прочитал, я, наверное, на своем опыте не сталкивался. Я могу сказать, что я видел такое выгорание у других людей, и это, ну, не самое приятное состояние и, не знаю, и разума, и тела, и души, и всего вместе, но сам я вот на такую глубину такого выгорания не опускался. Давай, знаешь, с тобой о чем поговорим, что мне кажется, что все-таки есть большая разница между физической усталостью и вот этим вот выгоранием таким на эмоциональном и психологическом уровне. То есть про физическую усталость, я думаю, что с ней сталкиваются многие, особенно те, кто занимается предпринимательством. Это, знаешь, как это, как бы это ругательно ни звучало, связано с многозадачностью, разными вещами, разными процессами, разношерстной работой и всем остальным. Короче, когда есть перегруз, это просто на самом деле физический перегруз. Где-то он высказывается как эмоциональный перегруз, когда слишком много ответственности и слишком много чего-то, что нужно сделать. Поэтому здесь нужно немножечко сбавить темпы, отдохнуть, приоритизировать и шаг за шагом начать что-то решать. А есть выгорание, которое прямо вот выгорание-выгорание. Когда ты, ну, по сути, я так понял, что это, знаешь, судя по симптомам, это такая предварительная стадия депрессии глубокой. То есть, когда ты уже не можешь вот так вот взять, немного отдохнуть, не знаю, отвлечься, переключиться, потом вернуться и с новыми силами идти в работу. Это уже прям штука, с которой нужно по-серьезному работать и, возможно, и со специалистами. Но, по сути, как я себе вижу, крайняя стадия – это когда действительно у тебя уже безразличие и тебе неинтересно. Ты не заинтересован ни результатом, ничем уже вообще. И, в общем-то, единственное у тебя желание – это как бы не вовлекаться в эту историю. А, как правило, это еще выгорание происходит, когда у тебя нет выбора не вовлекаться, и поэтому это, знаешь, как такая спираль негативная. Ты все глубже и глубже уходишь. То есть ты понимаешь, что тебе это уже не нужно, не интересно, но ты продолжаешь, потому что вроде как надо, есть какая-то ответственность, может быть, она чрезмерная, которую ты берешь на себя, может быть, возложенная на тебя и так далее. В общем, да. И ты знаешь, я действительно согласен с тем, что выгорание, я думаю, что в большинстве случаев, наверное, не во всех, но в большинстве, связано именно как раз вот с общениями с людьми, с другими. Потому что, когда ты делаешь какую-то работу такую процессную, которая не связана с взаимодействием с людьми, ну, ты, наверное, можешь устать от некого одиночества, назовем это так, да? Но тут рецепт простой. Ну, иди социализируйся, условно, там. Найди хобби, найди клуб по интересам, найди что-нибудь там. И, в общем-то, все просто. А вот когда ты вынужден взаимодействовать с людьми, которые приносят тебе боль и страдания, и, в общем-то, для тебя стресс с ними взаимодействовать, вот это приводит к выгоранию. И еще, ты знаешь, я... Давай, раз уж мы начали про причины выгорания, я так себе вижу, что одна из таких серьезных тоже причин, по которой люди могут выгорать, это, ну, как мы уже с тобой говорили, это общение. Ну, так, знаешь, подведем это, в общем, коллектив, в котором ты работаешь. Mm-hmm. Это может быть как весь коллектив и вся атмосфера, так и какие-то отдельные индивидуумы в этом коллективе, которые особенно негативно на тебя влияют. А также еще это отсутствие обратной связи о проделанной тобой работе. Ты знаешь, у меня было на ранних стадиях, когда я начинал работать, у меня было такое, что как бы я не получал обратной связи о том, вообще приношу ли я какую-то пользу компании, команде и всему остальному. И это все вылилось в то, что я в итоге перестал работать над этими проектами, потому что, ну, я не буду вдаваться в подробности, как и почему это получалось, но тем не менее, вот это отсутствие обратной связи, может быть, где-то, знаешь, как бы это банально не звучало, где-то немного похвалить, а может быть, где-то просто там дать обратную связь, пусть и критическую, ну, то есть пускай мне меня бы поправили и сказали, что нет, вот здесь не совсем корректно ты делаешь, лучше сделать вот так. У меня не было и такого. И вот этот вакуум, он привел к тому, что просто, ну, появляется некое безразличие. Ты знаешь, вот появляется внутреннее ощущение, когда, ну, а если всем вокруг не важно вообще, что ты делаешь, почему это должно быть важно мне? И это вот как раз такое, знаешь, это где что-то среднее между рацио, когда ты говоришь, если всем не важно, то зачем мне вообще переживать? И вот этим вот подсознательным таким эмоциональным выгоранием, когда это, знаешь, неосознанно ты не получаешь вот этой вот эмоциональной пищи, которая должна тебя подпитывать на то, чтобы двигаться вперед. То есть это как бы в общем и целом одна из основных причин – это вот недостаток обратной связи и недостаток, ну, таких, знаешь, отметок о достижениях. Это там в свое время и до сих пор, в принципе, это модно, всякие механики геймификации и там любых процессов. И я так думаю, что они как раз на самом деле отчасти про это тоже. То есть когда ты, ну, банально, да, получаешь какие-то бейджики, медальки, они могут быть в форме словесной похвалы, могут быть в форме, там, я не знаю, ты чего угодно, там, похвального листа или там, или действительно каких-нибудь стикеров, наклеек или чего-то такого, это все равно на самом деле дает тебе небольшой заряд мотивации каждый раз и показывает о том, что то, что ты делаешь, не безразлично окружающему тебя миру. А вот если безразлично, если ты не чувствуешь обратной связи, то это тоже прям серьезная такая причина для выгорания. Как ты думаешь вообще, еще какие причины выгорания бывают помимо коллектива и отсутствия обратной связи? Что, в принципе, тоже, на самом деле, относится к коллективу. Наверное, больше к руководителям в данном случае, но и к коллективу тоже.
Ну, ты знаешь, есть, мне кажется, внешние факторы, да? Ну, то есть, начальник, коллеги, да, есть... большое количество внутренних причин, почему человек выгорает. На мой взгляд, выгорание еще часто происходит тогда, когда ты подсознательно имеешь какие-то очень высокие ожидания от чего-то. И это не случается. Да, конечно. И вот эти вот обманутые ожидания, они как бы не проецируются автоматом. То есть они никак не связаны с коллегами там, и с начальником. Это, ну, лично твое какое-то внутреннее ожидание чего-то. Я думаю, что часто опускаются руки у людей, когда... Ну, во-первых, ты правильно сказал, что когда их не оценили, когда им банально просто не сказали спасибо за хорошую работу.
Да, да.
Потому что это очень важно. Конечно, люди получают зарплату, но деньги – это еще не все. То есть я даже вот клиентам всегда говорил, что как только мне перестанет нравиться с вами работать, я перестану это делать просто потому, что для меня деньги не все. Ну, то есть когда там начинались какие-то манипуляции, что мы перестанем платить, там еще что-нибудь. А и с людьми так же. То есть много же ситуаций, когда люди работают на какой-то низкооплачиваемой работе, но там, где их ценят, там, где они чувствуют свою важность, и они согласны недополучать даже в деньгах. И они на этой работе не выгорают. То есть они просто получают от этой работы какой-то кайф. Да, и бывает наоборот, когда очень большая зарплата, но работа настолько для человека, ну, можно сказать, отвратительно в чем-то, да, настолько она не соответствует тому, что он хотел бы, и люди и заболевают, и так далее, да. На твой взгляд, имеет ли смысл вот идти вот именно психотерапии, либо давать доступ сотрудникам к услугам психолога, как ты считаешь?
Слушай, хороший вопрос. Я тут поделюсь своим опытом небольшим. Я пробовал в какой-то момент своей компании нанять такого внутрикорпоративного коуча-психолога, который работал бы с сотрудниками. Знаешь, как это? Отвечу, конечно, что сериал «Миллиарды» сыграл в этом немаловажную роль, в этом решении. Вот. Но, тем не менее, я подумал, что это будет классно. И я, ты знаешь, обжегся на этом. Это не то, что я не рекомендую это делать. Я рекомендую очень тщательно выбирать специалистов, потому что чем у меня весь этот опыт закончился? Тем, что у меня ушло несколько ключевых людей. Ну, на самом деле, часть удалось там в итоге остановить и нормально перевыстроить отношения. Кто-то ушел. И тут даже, знаешь, не столько вина коуча в том, что он настраивал людей на то, что... Короче, то есть, в принципе, коуч говорил, наверное, для людей довольно правильные вещи с точки зрения того, что, ну, нужно искать свой путь, нужно там делать то, что любишь, ну, понятно, банальные какие-то вещи через все приемы терапии и так далее, но все равно, когда мы говорим о построении бизнеса, так или иначе, внутрикорпоративный или там привлеченный коуч, но который работает на компанию для того, чтобы помогать сотрудникам преодолевать какие-то эмоциональные кризисы, выгорания или там, ну, какие-то просто просадки, тут все равно интересы компании тоже должны учитываться, на мой взгляд. Это, с одной стороны, немножечко прагматично, но, с другой стороны, в конце концов, мы занимаемся бизнесом, и, ну, если итогом разговоров с коучем происходит то, что все сотрудники, причем это были хорошие, высокоэффективные, там, высокоответственные люди, которым нравилось то, что они делают, они в итоге пошли, кто-то из них пошел там пробовать открывать что-то свое, прогорели, и, в общем, короче, не самая лучшая Смешно. Получилась история, понимаешь? И как бы я такой сел и подумал в какой-то момент, да, интересно, интересненько получилось, вот. Но в целом, на самом деле, я думаю, что специалисты, как коучи, психологи, ну или, я не знаю, психотерапевты, они помогают. Тут важная оговорка то, что сейчас, мне кажется, очень много не до конца квалифицированных людей, которые заявляют, что они коучи, психотерапевты, психологи и так далее, и что они могут как-то помогать людям. И в итоге это приводит к тому, что людям потом собраться сложнее, потому что их разобрали там, до кусочков, и они такие разобранные ходят. Но при этом, если есть проверенный человек с хорошими отзывами, там, не знаю, количеством клиентов, которым ты доверяешь, которые могут сказать, что этот человек проверенный, и он тебе действительно может в чем-то помочь, будь то преодоление кризисов или, наоборот, личностный рост, тогда действительно стоит сходить, потому что, ты знаешь, я сам много лет своей жизни работал с психологом, ну, или тогда, знаешь, я как-то не заморачивался с точки зрения, ну, это, наверное, не коуч, это скорее вот психолог. Но у меня был запрос не про то, что я был в просадке, и мне нужно было выходить из депрессии или кризисов, а наоборот, про некое расширение личных границ, там, приближение, знаешь, познание себя и как-то раскрытие, в общем, своего потенциала больше, чем было на тот момент. И я могу сказать, что у меня крайне положительное об этом впечатление, это действительно помогает. Это дает тебе и заряд, и энергии, и какого-то понимания себя, и понимания тех процессов, которые у тебя идут в голове, и как вообще с ними работать. И, в общем, это, на самом деле, хороший совет. Я же говорю, единственное с оговоркой, что к выбору такого специалиста нужно относиться очень внимательно. То есть тут 7 раз, 107 раз отмерь, и потом начинай резать.
Звонили на горячую линию поддержки iTentis. Пожалуйста, дождитесь ответа свободного оператора.
Служба поддержки iTentis, добрый день. Чем я могу помочь?
Добрый день. Я начинал с небольшого предприятия, но теперь оно разрослось. Как мне масштабировать свою инфраструктуру без больших финансовых потерь?
Существует несколько способов масштабирования, которые обеспечат бесперебойную работу инфраструктуры. Первый – это вертикальное масштабирование. Оно позволяет увеличить мощности сервера путем добавления большего количества ресурсов – памяти, жестких дисков и прочего. Второй способ – горизонтальное масштабирование. Это добавление дополнительных серверов к уже имеющейся инфраструктуре. И третий – клауд-масштабирование, то есть использование облачных вычислительных ресурсов. Серверы арендуют у поставщика облачных услуг, чтобы потом изменять в зависимости от нужд компании. Это самый бюджетный, легкий и быстрый вариант расширения. Мы в iTentis понимаем, что с расширением компании может потребоваться больше ресурсов. Поэтому с нами вы можете легко увеличить серверную мощность, не покупая новое оборудование. А также мы даем клиентам надежность, круглосуточный мониторинг инфраструктуры и регулярные обновления системы. iTentis – это системный интегратор и стратегический партнер, предлагающий IT-решения для вашего бизнеса. За 13 лет работы компания реализовала свыше 900 проектов. iTentis предлагает бизнесу решения для разных направлений – проектирование и внедрение IT-инфраструктур, IT-поддержку, миграцию в облако, проектирование и монтаж слаботочных систем. Каждый проект iTentis – это улучшение работы бизнеса, индивидуальный подход к задачам, ответственность, компетентность и партнерство. Я могу вам еще чем-то помочь?
Спасибо, мне все понятно. Где я могу узнать больше?
Переходите по ссылке в описании подкаста. На сайте iTentis вы узнаете, как ускорить свой бизнес.
Нет, у меня личный опыт работы с психологом, конечно, есть. Да, я относительно недавно тоже к этому пришел. Понял, что есть какие-то у меня запросы, вопросы, которые я, в принципе, наверное, сам не решу. А касательно, если компании, у меня есть такой очень интересный опыт.
У меня уходили тоже люди, тоже, ну, как бы выгорев, но на самом деле реальная причина была не выгорание, а то, что они почему-то перерабатывали, когда в этой прямой необходимости не было. Они не ходили в отпуск своевременно. То есть они накапливали очень много отпуска. И в какой-то момент я просто стал уже явно отслеживать, как люди расходуют отпуск. Ну, потому что, опять же, это нагрузка финансовая на бизнес. Когда приходит человек, у него там 60 дней отпуска, ты ему должен выплатить это деньгами. Это вообще не весело. И,
знакомая история, да, я думаю, всем.
Поэтому я вот всем рекомендую заставлять людей уходить в отпуск обязательно, чтобы они все отпускные дни за год тратили, не накапливали вообще ни дня. Это не так просто дается, этот отпуск. И в условиях там Восточной Европы, когда люди работают очень много, гораздо больше, чем их коллеги в Европе, этот отпуск, он компенсирует это. Психолог, если есть такая возможность, наверное, это плюс. Хотя, я думаю, с другой стороны тоже, знаешь, вот у меня тоже тут такой подход. Возможно, не имеет смысла это явно давать. Все-таки у каждого там своя жизнь, да. Возможно, имеет смысл хотя бы на словах людям рассказывать какие-то вещи, ну, то есть, условно, делать такие, знаешь, классные часы, да, что, ребята, давайте мы уберем тетрадочки, немножко там поговорим. И вот когда были трудные моменты в компании, я такое делал, и люди вообще на ура просто приходили там вот на звонки в Zoom, то есть собиралась там, ну, почти вся компания собиралась. И это была такая вот групповая психотерапия, где действительно все с удовольствием как-то взаимодействовали. А поэтому психолог как опция, наверное, да, начиная новый бизнес. Ты бы закладывал бы психолога сейчас какое-то количество часов в соцпакет, там, может быть, для ценных сотрудников? Или бы нет?
Слушай, ты знаешь, думаю, что скорее нет, чем да. То есть есть ряд вещей гораздо более существенных для компании, которые нужно на старте планировать. То есть пока, особенно, я же говорю, с учетом там не до конца удачного опыта с этим, когда я это делал, и понимание, что можно идти вперед и без внутрикорпоративного коуча, психолога и подобного рода специалиста, в принципе, нет. Я думаю, что я бы скорее не закладывал. Это такая, знаешь, история на какое-то отдаленное будущее, когда уже компания прям будет большой, будет количество сотрудников там сотни, наверное, и тогда уже есть смысл как-то об этом думать. Единственное, что я скажу, что вот у меня, например, в компаниях у меня пакеты ДМС, и там, ну, это какой-то довольно полный, и там включен психолог, ну, то есть там сколько-то часов в месяц, а каждый сотрудник может работать с психологом. Здесь единственная разница в том, что это исключительная история, как ты правильно отметил, по желанию. То есть, грубо говоря, я просто даю такую опцию людям, чтобы они могли поработать с собой, развиться, может быть, преодолеть какие-то кризисы, сложности или комплексы, или что бы они хотели внутри себя преодолеть и справиться. Вот. То есть такая возможность есть, но я даже не смотрел и не оценивал, насколько много людей у меня этим пользуются в компании, и насколько это эффективно или нет. То есть это просто, знаешь, это случайным образом эта опция у меня есть в пакетах ДМС. Насколько она приносит пользу, честно, даже не смогу сказать. Ты знаешь, на мой взгляд, гораздо больше пользы приносит некое осознанное отношение к своей жизни в принципе. То есть вот мы говорим с точки зрения работодателя, да, что и это правильно, то есть что нужно оценивать как-то эмоциональную картинку людей или самому смотреть, или бот использовать, или, может быть, специалиста, или, может быть, там HR это поручать, если он есть HRD, например. При этом многое зависит и от самих людей. Как ты правильно отметил, что есть внутренние и внешние факторы, и, на мой взгляд, знаешь, один из таких серьезных внутренних факторов, которые зависят именно от самого человека, от самого сотрудника, да и если ты руководитель или предприниматель, это тоже очень важно. Это, как бы это ни банально было, сон, питание, отдых и, знаешь, там, и разнообразие в твоей жизни, в принципе. Потому что мы, как бы, многие сталкиваемся и попадаем в такую еще, знаешь, петлю вот этого дешевого дофамина, когда отдых – это у тебя либо ты смотришь сериалы, либо ты листаешь ленту, и на это уходят часы твоего времени, и ты, в общем-то, не делаешь ничего, а на самом деле мозг сильно напрягается, и вся гормональная система начинает палить гормонами, и, в общем, ты на самом деле устаешь от этого еще больше. И это такая, знаешь, петля, ты работаешь, работаешь, устаешь, потом приходишь, как будто бы отдыхаешь, еще больше устаешь, не высыпаешься, питаешься чем попало – и так далее, и тому подобное. И, в общем, это приводит даже банально на физиологическом уровне к тому, что у тебя гораздо выше риск выгорания, потери мотивации или даже депрессии. Это, знаешь, ну, как всегда, первое, что нужно проверить с точки зрения вообще там тебя как человека, это твой режим. Я не знаю, там банально, знаешь, можно, я не знаю, пойти сдать кровь, вообще анализ крови, посмотреть, все ли у тебя вообще в порядке или нет. Такой, знаешь, мини-чекап. Даже не полноценный, а мини-чекап. И, в принципе, отладить питание, добавить каких-то, если их нет, спортивных нагрузок, без фанатизма, но при этом это тоже очень полезно для, и для мозга, и для тела, и для состояния души и разума. И, в общем, вот за этим тоже следить. Но тут, конечно, насильственно это сделать не получится, но за исключением того, что в снете, знаешь, который есть на кухне в офисе, покупать не шоколадки, там, сникерсы и газировку типа колы, а более что-то здоровое, да, там, какая-нибудь питьевая вода из стекла и сухофрукты, орехи, ну, к примеру, да, там, можно вот так, наверное, чем-то в этом плане помочь. Но, конечно, 99% всего этого, на мой взгляд, зависит от самого человека и от его желания, ну, как-то расти, развиваться и повышать свою продуктивность в целом. И вот это тоже очень такая большая история, на мой взгляд, которая может вести к выгоранию. Причем она даже, знаешь, как вот здесь вот как раз, мне кажется, может появляться некое, назовем это, мнимое выгорание. То есть, если там поизучать чуть-чуть, как работает вообще гормональная и в частности, дофаминовая система, это гормон, который отвечает за мотивацию что-либо делать. И ты его получаешь из разных источников. И, в принципе, он вообще, этот гормон там издревле, он заставлял нашего предка там древнего, не знаю, идти охотиться, идти собирать корешки какие-нибудь, ягоды и так далее. И, в общем, делать, на самом деле, не до конца приятные штуки. Ну, потому что, когда ты идешь охотиться на саблезубого тигра, это очень такой серьезный выход из зоны комфорта, вот, который может привести к тому, что ты не вернешься просто. А может привести к тому, что ты вернешься с добычей, шкурой, мясом и всем остальным, и будешь герой и победитель, и какое-то количество дней там твое племя или там твоя семья не будет нуждаться ни в чем и будет жить припеваючи. А дальше опять включается дофамин, и ты идешь это делать. А то, что сейчас происходит со всеми сериалами, социальными сетями, лентами, там, клиповым мышлением и вот этими всеми вещами, это штука, которая дает супер дешевый дофамин. Ну, то есть, это, знаешь, это там сравнимо с какими-то наркотиками, сигаретами и всем прочим. То есть, это такой прям очень дешевый дофамин, ради которого мозг не делает никаких усилий. И это рождает вот эту неправильную привязку, когда в правильном мире у тебя дофамин должен давать тебе возможность делать какие-то усилия и потом получать там какой-то другой гормональный всплеск, что ты молодец и победитель. А получается, что у тебя вся эта гормональная система истощается от того, что у тебя мозг получает очень дешевый источник вот этой энергии и источник удовольствия, и у тебя падает мотивация делать что-то чуть сложнее, чем лежать на диване и смотреть там социальные сети и сериалы. И вот это как раз не про выгорание, а это про некую калибровку вот внутренней гормональной системы. И она как раз регулируется очень хорошо правильным режимом. Там, знаешь, там есть там практики, там мне попадались такие термины, как цифровой детокс, помимо там пищевого детокса, да, что тоже полезно, на самом деле, периодически. И организм почистить, и мозг тоже почистить от там социальных сетей, мессенджеров и всего остального. И вот это, на мой взгляд, тоже является такой немаловажной и часто возникающей причиной выгорания, но на самом деле не выгорание, а просто перекоса вот этой вот гормональной системы, мотивации того, как мы должны работать как homo sapiens, знаешь, как существо человеческое, человекоподобное и разумное. Вот ты думаешь, это действительно так или нет? Потому что я прям вот, знаешь, я уверен, что это, ну, может быть, даже больше половины кейсов, когда люди думают, что у них выгорание, это на самом деле вот, вот эта штука, а не вот прям выгорание-выгорание.
Ну, ты знаешь, это такая достаточно объемная тема. Я согласен с тобой, что действительно люди часто называют выгорание не совсем выгорание. Могут называть выгоранием какую-то просто обычную усталость. И даже скажу более того, у меня вообще есть теория, что у каждого человека есть какой-то, ну, там, условно, свой потенциал. И, к сожалению, у очень, там, неплохих людей в общении, с которыми, в принципе, приятно работать, часто этот потенциал очень небольшой. Ну, то есть, у них просто вот такая вот емкость. То есть, они не могут... они просто ограниченные в чем-то. Вот у них есть просто какой-то вот определенный максимальный, там, максимальная скорость и максимальная выработка, с которой они могут работать. И они могут работать даже в половину этой, как бы, емкости, да, или возможности что-то, какой-то продукт делать, да, интеллектуальный, да, или физический. И я вот такое наблюдал, и это, конечно, очень такая интересная ситуация, потому что, как правило, такие люди чаще всего и выгорают. То есть им дается обычный объем работы, обычный, то есть тот, который ты сам бы сделал. Начнем с этого. То есть все-таки выгорание, одной из причин выгорания может стать действительно переработка. И, ну, там разумный начальник никогда не будет давать слишком много работы на одного человека, все вешать и еще говорить, от тебя все зависит, там ночью не посидишь, ну, значит, мы там потеряем клиента. Так никто, конечно, не делает в здравом уме. Соответственно, то, что человек в такой ситуации в обычной работе выгорает, это может говорить о чем? Это может говорить о его неадекватном, может быть, завышении важности того, что он делает, в силу, может быть, неправильной коммуникации начальника. Такое тоже может быть. Второе, может быть, его квалификация не соответствует занимаемой должности. И там он вообще не должен это делать, он должен делать что-то другое. И вот из-за этого расхождения он испытывает очень сильный стресс. Ну, он просто, ему страшно, что он сейчас не справится, и вот он как-то судорожно, рыдая и плача, там, утирая слезы, слюни, сопли, что-то делает, знаешь, как вот в детстве, там, не знаю, домашнее задание, там, как ты такое не понимаешь, да, потом там проплачешься.
Знаешь, я думаю, сейчас каждый предприниматель себя увидел, потом утирая сопли и слюни, рыдая и плача, ты продолжаешь это делать.
Вот.
Зачастую не до конца знаю, зачем, я это делаю с собой.
Как бы предприниматель-то у него немножко другая ситуация. У него есть мотивация, это его бизнес, а у сотрудника такой мотивации нет, у него просто зарплата.
Да. Желание получать хороший результат, достойный, даже отличный результат, это очень достойное желание. И то есть всегда нужно, вот на мой взгляд, знаешь, как одни там из ценностей, которые я исповедую и внутри компании тоже их обозначаю, что, в принципе, всегда делать так, чтобы ты гордился тем результатом, который ты сделал, и это распределяется на всех сотрудников компании. Плюс всегда стараться хотя бы чуть-чуть превзойти ожидания, и это тоже очень полезная штука. И это, знаешь, про такое самоудовлетворение тем, что ты сделал. Но здесь как раз очень важно не попасть в ловушку перфекционизма, потому что все это может привести к тому, что ты начинаешь делать и искать там идеального результата, которого никогда не будет. И самое, что страшное, и ты как раз тоже это отметил, еще раз повторю, то, что это про ожидания. То есть ты, когда вылизываешь, там, полируешь какую-то часть работы, проект или что-то до идеала, условно отправляешь его в рынок, чем бы этот рынок ни был. Да, это может быть там начальник, это может быть заказчик, это может быть действительно рынок или что-то, и тебе прилетает негативная обратная связь. Ну, не негативная, назовем ее там критическая обратная связь, что она, что это не соответствует там нуждам или потребностям рынка. И вот тут рушатся вообще все бумажные там карточные домики, которые ты строил, потому что ты же как свое вот это детище возвел его до ранга идеала, а об него вытерли ноги. И вот это крах. Просто. То есть вот это вызывает такую эмоциональную просадку, с которой потом очень сложно бороться. Поэтому тут нужно учиться, как это, выкладывать и там давать результат достойный, но не стараться там делать супер перфекционистские какие-то вещи и максимально получать обратную связь и адекватно реагировать на обратную связь. Потому что, ну, как это, знаешь, часть всегда, ну, вот очень много методик всяких по даче правильной обратной связи, как ее там мягко дать, как
сэндвич.
Дать, там сэндвичи.
Да,
сэндвичи. Я говорю, да, там сэндвичи, плюс там еще какие-то техники и так далее. Но по сути, на самом деле, часть тоже проблем лежит именно в восприятии людьми обратной связи в относительно своей работы. Это, знаешь, как отождествление себя со своей работой. Всегда там правильный совет – растождествлять себя. То есть есть работа, про которую сейчас речь идет, и это не значит, что говорят про тебя, или это не значит, что ты говоришь про человека. Это не переход на личность, это только про работу и только про то, как можно сделать лучше. Понятное дело, что все это возможно практиковать только в коллективе, где есть здоровая атмосфера, нормальные отношения, и, ну, как бы все люди понимают, что все стремятся к каким-то общим целям и к желанию сделать лучше, но, тем не менее, да, со всеми проявлениями перфекционизма и, кстати, вот негативной обратной связи тоже нужно бороться. Еще, знаешь, на мой взгляд, я вот сейчас проговорил про обратную связь, и я так думаю, что мне кажется, что частая, знаешь, какая ловушка, когда, и мне кажется, это в нашей культуре прям такое распространенное довольно явление, мы говорим обратную связь, когда что-то сделано плохо, и не говорим положительную обратную связь, когда сделано хорошо.
Да.
Ну, типа, хорошо, ну, само собой, разумеется, нормально сделал, все, едем дальше. Да. Что тут говорить, что тут обсуждать? А когда плохо, вот тут уж вот держите меня семеро, да, давайте там, сейчас мы разнесем и расскажем, как вообще нужно делать и так далее. И вот эта вот практика, она тоже плохая, потому что получается дисбаланс. Ты даешь там негативную обратную связь, и она нормальная, ну, то есть, как бы, люди не делают все идеально, и я не стараюсь знаешь, вещей, когда нужно вот там со всеми там носиться как с хрустальной вазой. Нет, действительно, там какую-то критику и обратную связь о том, что можно сделать лучше, нужно давать. Действительно, ее нужно давать в довольно мягкой форме и так, чтобы не травмировать людей, но при этом это нормально, давать критические какие-то комментарии. Но и очень важно это все еще и балансировать и уравновешивать тем, что ты даешь положительную обратную связь, потому что банально сказав человеку, что он молодец, не знаю, там буквально или фигурально похлопав его по плечу или ее и сказав, что это было классно, это вот прям достойная работа. Там, эту работу можно ставить там, в пример для остальной компании. Это очень много значит для людей. Хотя это, знаешь, так вот тоже, как ни странно, вот сейчас я это говорю, это очевидная штука. Но для меня это тоже было, знаешь, одним из таких откровений. Ну, даже не то, что откровение, а такого вот, когда ты это начинаешь вот глубоко прочувствовать внутри себя, вот тогда ты начинаешь понимать, как это вообще работает. Просто я начинал обращать внимание на то, что действительно есть такая тенденция, и у меня она была, я надеюсь, что я там с ней поработал, в том числе и с психологами, кстати. Вот, но что как бы сейчас этого меньше, а хотелось бы, чтобы вообще не было. Но такое есть, знаешь, там перебор с негативной обратной связью. Вот у тебя такое какое-то было наблюдение или там, может быть, опыт, или, может быть, ты сам был тем, кто давал эту негативную обратную связь больше, чем положительную?
Я скажу так. Если загуглить все компании, где я работал, какие-то публичные отзывы на руководящих должностях, не найти ни одного негативного отзыва от сотрудников, где бы речь шла конкретно обо мне. Я этим безмерно горжусь. Но, на мой взгляд, вот если говорить про обратную связь, действительно есть какие-то страновые особенности, я бы даже сказал, какой-то изъян в том, что вот у нас, когда говорят о чем-то хорошо, всегда добавляют ложку дегтя. То есть вот просто сказать, ты молодец, ты пообещал, ты сделал, отлично работает, жму руку. Так нельзя.
Но всегда есть но.
Да, и вот это вот, без этого но вообще просто вот невозможно. Я в какой-то момент, тоже вот у меня какая-то такая ситуация повторялась, я уже просто начал с ума сходить. Я сижу и жду, но. Я уже начал сам говорить, но. Давай, что там но. И это, конечно, признак очень слабого руководителя, который просто не умеет за хорошее похвалить, а за плохое просто может быть там. Ну, не то, что ругать, не ругать, да, но, по крайней мере, может быть, не обращать на это такое большое внимание. Особенно если там это какая-то просто оплошность. И вот это, конечно, отделяет там сильного руководителя от слабого. Это то, как он взаимодействует со своими сотрудниками. И обратная связь — это то, что нужно всем. Всем нужна определенность, всем нужно понимание того, на каком они счету, на хорошем, на плохом, как вообще к ним относятся. И, конечно, обратная связь — это вот такой способ, ну, можно сказать, для совсем руководителя, который уже совсем, знаешь, как вот как машины. То есть, ну, по ним вообще ничего не прочитаешь.
То есть у меня тоже были такие руководители. Я сижу и думаю, ну, либо премии дадут, либо выгонят, да? То есть, ну вот, правда, что происходит?
Повышать ставки, да, или посылать в этом раунде.
Абсолютно, ребят, тут похвалили. Ага, ну, все, круто, мной довольны. И ты опять сидишь, как ждешь, ты не понимаешь. Ты вообще хорошо работаешь, ты вообще как бы, ну, нормально выполняешь свои обязательства, да, обязанности, или нет. И вот это, конечно, реальность. Во многих компаниях, когда такой вот олдскульный принцип управления, есть руководство, да, вот они все ходят вместе обедать, а есть сотрудники,
ну, конечно, да,
которые вот они там ловят все слухи, пытаются понять вообще, что куда двигается, да, и в такой ситуации, когда есть такая какая-то жесткая иерархия, конечно, единственное, что остается, это какая-то хотя бы обратная связь, вот чтобы хотя бы так понять. Поэтому, на мой взгляд, обратная связь — это только часть. Вообще, большая часть — это общение, да, то есть вербальное, невербальное, там, руководителя с подчиненными.
Да, многое, очень многое зависит от руководителя. И как раз можно сделать так, чтобы сотрудники процветали, росли вместе с компанией, ну и, в общем, как бы были сонастроены и радовались жизни. Вот я так считаю.
Да, ты знаешь, согласен.
Это был подкаст «На опережение». Подписывайтесь на платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока!